Маша, дашь мне, пожалуйста, один листочек двойной?
Сегодня, в следующий понедельник, у нас на 4-й паре те, кто хотят переписать первый контроль, а в понедельник следующий, 28-го, у нас будет уже второй контроль по тем темам, которые мы с вами уже пройдем.
Сегодня переписываем?
Да, пишите листы все.
Сейчас
А, сегодня на 4-й паре.
А где?
360, первый поход. А если не супер пишет, то есть второй будет. Посмотрим, но если сильно хуже, то оставлю уже, которая была. Короче, оставлю как это было. И на 5-й паре, да, у нас сегодня по модену будет в вами небольшой такой инвестиционный курс. То есть, те, кто захочет, придете, пообщаетесь, получите оценки, заплатите, ну и так далее. Я вот там я вам картинок там показываю, и мультик покажу.
Давай, сейчас, короче, там.
Так, окей. Вы поняли, какие у вас ждут? влияло на политические проблемы. Как политик, Грушевский был плохим. То есть то, что он говорил об украинском центробороне и так далее. А как культурный деятель, да, он достаточно серьезным. Он основал научное товарищество имени Тараса Григорьевича Шевченко и Дыша, так называемый, который занимался культурной, этнографической, этнографической деятельностью и тому подобное. Так вот, вот этот наш пункт, это украинская общественная мысль развития науки и философии. В чем заключается? Значит, как я и говорил, развитие, в общем-то, науки пока что называлось таким вот направлением больше социальных гуманитарных дисциплин, хотя в начале, до революции уже, в начале 20 века многие ученые проявили себя в Украине, математики, биология, ну, то есть в данном случае те, как имеющие прикладные науки, физики, там, не так вот большие такие были достижения, но все равно. В основном, конечно, описание. Это география, биология, антропология, астрономия и так далее. Но это, в принципе, в рамках развития всей этой науки, которая была в начале 20 века и так далее, с 19-го, в начале 20 века. Народ, то есть вы не слушаете. Вам, я так понимаю, нужно анекдоты рассказывать, вы там обращаете на меня внимание. Вы помните такого Менделеева? Он был русский ученый, как раз, начало 20 века. Какой его... То есть, что он считал самым большим открытием в своей жизни?
Табличку.
Нет?
Нет.
Водку?
Водку?
Да.
Да?
Ну, так он самым большим, не создание, а
его открытие.
Но при этом еще, кстати, вот эту таблицу Менделеева, которую мы называем Менделеевым, он только идею дал, а составляли ее его ученики. А он поехал в Казанскую, по-моему, у его имение было. И, соответственно, занимался созданием аппарат. Как готовить сыры, как масло готовить и так далее. Другие прикладные, в общем-то, тот химик, да, чем он еще занимался. И потом в своих документах он написал, да, таблица это такая ерунда, я даже не занимался. А вот то, что я делал, чем горжусь, не перечислил.
В частности, он сделал
хорошее занимание. То есть, другими словами, можно сказать, что у нас с начала 20 века проявлялись такие туманные отголоски эпохи, как раз эпохи Возрождения. Помните, да Винчи был. И химиком, и художником, чем только он занимался, конструктором и так далее. Так, значит, запишите характеристику науки и философии в 19-м начале 20 века. По пунктам разберем. Значит,
характеристика науки.
Развитие общественных наук. В Украине в рамках Российской империи развитие общественных наук. Социология, антропология и тому подобное. Политология, в частности, я уже говорил, кто создал первую украинскую партию? Второе. Значит, большое значение в прикладных науках внесли украинские ученые. Ну, в начале 20 века. В прикладных науках, а в скобочках запишите, математика, биология. Записали? Развитие политических наук, политической науки. То есть политология. Не путайте ее с общественным или политическим мнением. То, что я говорил, он скорее был, он был практиком, он был политическим, то есть он теоретиком политической мысли не было. Он был практиком, и представитель политической общественной мысли. А те, которые занимались, их достаточно мало. Те, кто занимались именно конкретно, кто себя представляет там право, кто себя представляет там Драгоманов. Главным геологом и практиком политологии, как науки, являлся Драгоманов. Михаил Драгоманов. Главным геологом и практиком политологии, как науки, являлся Драгоманов. У него были, начиная со взгляды разные, начиная со социализма, потом перешел к национал-социализму, и в конце его уже жизни творчества больше сосредоточился на национальном буржуазии, буржуазно-националистические
ребята. Драгоманов?
Да, запишите дальше. Еще один ученый.
Какой люди четвертый?
Александр Ефименко. Ефименко, запишите. Еще один ученый, который вам внес большое значение в политологии.
Замеченый или Ефименко?
То есть Драгоманов и Ефименко. Тест на кого-то поставлю.
Ну, я запомнила.
Так, дальше. Языкознание. То есть изучение своей родной речи. Языкознание. Значит, Олег Потепнев.
Как еще раз?
Потепня. Украинская фамилия. Потепня. Значит, запишите в скобочках его фундаментальный труд «Мысль и речь».
Мысль?
Мысль и речь, да. Вам кажется смешным, но на полном серьезе изучали взаимодействие мысли и речи. Некоторые были, кстати, в начале 19 века считали, что человек, то есть мыслить и говорить, это два разные, две разные вещи. Еще на полной серьезе доказывали, приводя примеры, там пьяных, там сумасшедших, там и так далее. То есть доказывали, что в принципе, раз это взаимосвязанные речи, то есть вещи, то и кошку можно научить разговаривать. Да, и так далее. Помните такой вопрос? Антон Павлович Чехов. Помните, да? Знаете, что у него такая крылатая фраза, я люблю повторять. Даже зайца можно научить курить.
Что?
Что?
Ну вот его любимая крылатая фраза по имени. Ну вот, например, что если
что-то
не получается у людей, да? Вот говорит, а у нас не получается. А говорит, а что вы не можете? Даже зайца можно научить курить, а вы такие без толчки.
Давайте попробуем. Давайте.
Были разные. Как наши великие люди постоянно что-нибудь скажут,
Что?
Но помните,
я тоже об этом сейчас думаю.
Товарищ Кручева, который кричал, я вам покажу пустину.
Ну раз покупаю, можно начать платить укладывать, можно
начать.
Что?
Не, он не показал. Я, по-моему, рассказывал. Даже такое пустину на мать, что он хотел показать.
А я не помню. Кого?
На данном случае Кузькина мать это Дуля. Вернее, Кузька это Дуля. А Кузькина мать, то, что она персонифицирует. Но аналог примерно такой же, как английские показания среднего
пальца.
Вот он хотел показать всему народу организаторам
ночного.
И начал снимать ботинок, да, раздеваться, те, кто понимали, что он собирается
показывать.
Но была война, причем достаточно серьезная, потому что многие могли отвечать. Вот, его там остановили, а чтобы завуалировать то, что он рассказывает, всем остальным перевели, я вам сейчас покажу ботинок. Вот. Ну и в данном случае не все поняли, чего он хотел сказать. Так, ладно, возвращаемся к науке. Далее. Запишите. Фольклористика и этнография.
Это шестой, да?
Ну, следующий там пункт. Фольклористика, фольклор изучали. И этнография. Сумцов и Чубинский. Что сделал Чубинский, кроме того, что собирал украинские песни в старых?
Написал.
Гимн написал. Молодцы. Так.
А кто вы первый в мире?
Сумцов. Он хоть и русский был, но...
Сумцов?
Так, дальше. Юридические мысли. Юридическая наука. Юридическая наука.
Какая?
Владимир Буданов.
Юридическая.
Владимирский Буданов. Где еще?
Владимирский,
черточка Буданов. Далее.
Владимир.
Кистяковский.
Буданов.
В данном случае эти два человека, они, в общем-то, изучали не столько теорию, вот, например, даже Владимирский Буданов изучал историю российского, украинского права. То есть, если вы, в принципе, помнили историю Украины, долгое время, помните, была сначала русская правда, потом судились казацкое право, потом были введены литовские статуты, а литовские статуты помещения литовских статутов. Казацкого права в 18 веке была кодифицирована как права, по которым судится малороссийский народ и так далее и тому подобное. Причем даже самой Российской империи, несмотря на то, что она кодифицировала всевозможные вот эти вот правовые элементы и так далее, Украина представляла собой разбросанное, разделенное на юридическом плане разные там. По разным системам считали все эти вот правовые аспекты и так далее. Вот если мы жили в 19 веке, где мы сейчас живем, да, это Екатеринославская губерния, то в данном случае мы бы судились, ну, то есть суд проводился на основании отдельной там инструкции, которая немножко разнились от общеимперского значения. А жили бы в Полтавской губернии, там суд вообще по старым этим законов и так далее. Да я к чему говорю, что они изучали вот эти все нюансы, поскольку если мы, например, юрист, да, судья, приехали судить, например, в Полтаву, начнете судить не по тем законам, которые здесь приняты. А таких там проблем было много. И в Крыму свои законы. То есть, не сколько Таврическая губерния к нам не относились, сколько говорит. Так, вот, что случилось? Детский садик, по-моему, лицей так и остался детским.
Нет.
Нет? Что-то незаметно. По крайней мере, на вас двоих так точно. Все остальные вроде более-менее адекватные.
Дайте ручку.
Далее. Философская мысль. Философская мысль.
Философская мысль?
Да, философская мысль. Ну, в данном случае, после Григория Сковороды, таких выдающихся философов не было. Так что я бы назвал украинского происхождения.
Не любишь тогда.
Однако вот у нас был один такой Памфил Клюкевич, напишите.
Кто?
Философская мысль. Памфил Клюкевич. Памфил Клюкевич. Но он не был так знаменит, как Сковорода, но он тоже внес свой вклад в развитие философии, так называемая понимающая философия. Философское направление называется философия сердца. Ну, то есть по-украински именно философия сердца. То есть, ну что, папа, вы философию уже проходили, правда?
Учим.
В принципе, если знаете, есть разные направления. Вы там должны были изучать там стоиков,
сегодня, сегодня изучали.
Давайте не будем.
Сегодня изучали, только что.
То есть всевозможные нюансы, разные терминологии, социализм и так далее, и так далее. Милозаизм. Вот в данном случае есть так называемая социальная философия или философская антропология, которая изучает.
Нет, нет, не знаю, может, у кого-то из ребят.
Кто такой человек? И какие там, почему он именно такой, как в общем-то, вот именно такой, как он есть.
Света, что ты делаешь?
Вот так ума приглашаю. Да, ладно, не слушайте, будем подбегать. Так, далее. Напишите, что значительную трудность развития науки и философии.
Следующий пункт.
значительную трудность развития украинской науки и философии, вносили запреты. Вносили запреты имперского правительства. В частности, запишите Волынский циркуляр 63-го года, Эмский указ 76-го.
Носили запреты.
Волынский циркуляр, Эмский указ. В частности, по Эмскому указу было закрыто юго-западное отделение императорского географического общества. Поскольку правительство посчитало, что это географическое, задумайтесь, географическое общество, которое изучало географию, то есть писало там географические труды, то есть описание земель и так далее, и так далее, то они больше внимания укладывают в том, чтобы изучать этнографию украинцев, то есть там какие-то там вопросы, поговорки и так далее, и так далее. А согласно этому указу, там было написано, что украинского народа нету, украинского языка тем более нету, разных народов. То это все, в общем-то, упрощенный вариант русского языка и народа, да, то есть испоганенный. Поэтому, в общем-то, их всех прикрыли. То есть люди, которые были там докторами наук и так далее, их разогнали, все, в общем-то, закрыли и так далее. То есть, насколько правительство мешало, это только такой, один из вопиющих случаев. В большинстве случаев, вот, да, в случае на 19 век существовало три университета, которые, собственно, вот как раз в 19 веке были открыты. Первый был Харьковский университет, потом был Киевский, сначала 1804, потом 1834 Киевский, и потом в конце открыт был Одесский университет в 70-х годах 19 века. Это только Таврический, поскольку Новороссийский, Таврический, поскольку был, ну, в Новороссии как раз Одесса, правка Херсонской губернии, Екатеринослав, и там входили Таврическая губерния, куда ходил Крым. Вот, это как бы, то есть один университет на юге, то есть один на левобережье Харьков, один для правобережья Киев, и один для юга, вот, Новороссия, да, то есть это Одесса. Вот. Так вот, в чем я что объясняю. Даже в рамках вот этого то есть науки, то, что изучают, вот, в данном случае вот, хотите вы что-то изучать, какую-то проблему, правильно? Вы должны были согласовать, должен быть специальный надзор, попечительный совет от университета, вот вы ученые, вы приходите и говорите, я хочу, например, там изучать бабочек Таврии, да, Крыма. Пожалуйста, изучай, да. А приходит другой человек, говорит, я хочу изучить, например, украинская область, да, но имеется в виду не только этнографию, а именно демографию, социальное расстояние и так далее, и так далее. Говорят, слушай, ну, присоединись к тому товарищу, который там бабочек изучает в Крыму, да, вместо того, чтобы посещать науку, не изучает. Вот. Это поняли, да? То есть, что запрещали даже в этом плане, да, или плане, и так далее, и так далее. Что ты распускаешь сегодня руки?
Это что на руке распускаешь? Что?
Пусть щупай.
Нет, смотри.
Пусть щупай себе на локте.
А не в другом месте. Ну, календарь.
Да. Вы меня пугаете. Пишите литература. Следующий по плану. Литература. Да, пишите. Самый выдающийся, яркий такой деятель литературы 19 века является Тарас Григорьевич Шевченко. В принципе, насколько он был популярный, показывает то, что украинцы вешали его, ну, его портрет в своих домах рядом с иконами. А в некотором случае даже вместо икон вешали. То есть буквально болезнь с него. Вот, то есть это признанный факт, это были свидетельства реально. Сколько очевидцы, сколько полицейские вот эти чины, урядники, которые должны были, ну, типа участковые сейчас. А вот полицейский урядник, он приезжает, или становые были урядники, или полицейские, или еще как-то там называли урядники. Вот он заходит, то есть он в любой момент может войти в дом, посмотреть, чем занимается крестьянин, перерыть его вещи на предмет запрещенной литературы, оружия, так такое как оружие и
литературы.
Если все нормально, значит он уходит. Ну, обычно они сидели дома и никакими такими моном не занимались. Только после того, как кого-то разубьют, как чиновника, как Александра Второго в 1881 году, когда возглавляли, вот она начинается по уголовной шмотке. А до этого такого не было. Но в любом случае урядники на Западе проверяли, проводили экспекции. Вот они говорили, что в некотором случае вместо царя, то есть портретом царя, украинские крестьяне вешают портреты Шевченко и, в общем-то, на него чуть ли не молятся. Да, это вот со всех территорий Украины приходило. Сейчас у нас есть Новороссия, где украинский элемент не такой большой, там соотношение украинского и русского населения примерно поровну было. Плюс еще у нас были разные греки, армяне и так далее. Так, значит, запишите его в почерк, поделите на два больших периода.
Шевченко.
Значит, 50-60-е годы. 50-60-е годы. Это романтический, так называемый, период. То есть это романтические, с реалистическими, вот такими там, этнографическими какими-то студиями. То есть, например, это Калиевщина, вот, ну и так далее и тому подобное. Разные такие произведения. Этнографические, да, реализм с романтизмом. И второй период, 70-е и 90-е годы.
Какие 70?
70-е и 90-е. Значит, в рамках, ну то есть, это не только литература, то есть, это помните, корабль Шевченко в 70-х году был, вот, ну не 76-м, если я не понимаю, вот, то есть, в данном случае, но в любом случае, он заложил основы того, что на втором этапе больше реалистическая литература, включили второй этап, 70-е и 90-е годы, это реалистическая литература с элементами социальных проблем.
Вроде да. Хотя...
Да.
Да.
Да, чудо вытеки. А чудо вытеки, ты помнишь, что это
чудо? Это шева семья.
Фарбованная
листья. Не будем все подряд.
Горбатые листья?
Да, фарбованная листья, фарбованная листья. Это тоже в первом классе, да, потому что это фарбованная. Но я его не помню.
Франковочка.
Я же помню, я читала.
Леся Украинка. Здесь тоже понятно. В частности, Леся Украинка, которая написала «Не сова песни».
Да.
Это более, так сказать...
Я думала, что она ее отрезала.
Ну, пример такой фантастического.
Нет,
поскольку вы помните, основной сюжет там вокруг неразберенной ветки русалки, лесовой русалки.
Мавки.
Мавка, да. Вообще-то русалка считается. Но мавка это, как у нас, дриада, да, не у нас, а кельтский аналог дриада, украинский вернее аналог дриада. Вот. И, если помните, закончилась печаль. Она
умерла. Под дубом. Или под деревом.
Ну и так далее. Далее.
Важно, что я учился, блин.
Михаила Кочубинский, помните?
Кто-то сориентировался, если неправильно назвал дерево.
Кочубинский. Давайте вспомним стихи со школы.
Не пчилка, а пчилка, так кричит Рослова. Фамилии не переводятся, не склоняются.
А, да.
Пчилка. Мамаша Украины.
Так,
пчилка.
Она сидела.
Кстати, кто помнит, что написал, когда же у них некоторые...
Иваны Чужевич.
Ледовицкий. Нет.
Да. Кстати, в этом произведении показатель бытовой культуры украинского народа. То есть, как они жили, тому подобное. В рамках вот как раз назвал культурного... культурной жизни, которая была в России. Дети, да?
Литературу вспоминаем. Школьную. Литературу школьную
вспоминаем.
Нет, вспоминаем, что читали. Кайдашева семья, Хибарова Кулы.
Кайдашева семья.
Ну, запишите, кстати, в данном случае. Михаила Старинского.
Черная рада.
Черная рада?
Это по-моему.
Да, Кулиш. Кулиш.
Кулиш.
Он напишет.
Политический поэт.
Рада Пантелеймонов.
То есть он, в общем-то, как бы отвечал на те произведения, которые когда-то уже кто-то написал. То есть, вот, например, Тарас Григорьевич Шевченко написал там «Сон» и так далее. Вот он ему сделал такой ответ на то произведение Шевченко. До Шевченко, если по Украине. Вот. Ну и, например, там, Дебрева, то есть Кимна, ну, да, и такое. В данном случае это больше философская, ну, социальная вопрос. То есть изучался как раз взаимодействие людей там в рамках социальной системы, которая заинтересована. В конце 19 века улучшение социальной, как у нас сейчас, социально-экономическая ситуация, экономические кризисы привели к тому, что те же культурные деятели постоянно теряют начинаются такие произведения, которые были характерны Тарасу Григорьевичу Шевченко. Типа на памяти, да, поховать это вставание, когда на памяти и так далее. Так, ладно. Изобразительное искусство, музыка и театр. Следующий план.
У нас мама одинаковые просто наушники. Ее наушники лежат у меня в комнате, она попутала, походу.
Изобразительное искусство, музыка и театр. Значит, напишите, в изобразительном искусстве существовали следующие жанры. Помните, я вам рассказывал, когда показывал по стилю Барокко
театр.
Иконы. Там была такая икона барокковская, уже включала туда элементы ландшафта, то есть пейзажа, и элементы портрета. То есть в данном случае возникает портрет.
иду.
А в 18
смотрите,
вы
помните? Да,
я просто был в каком-то. А теперь, значит, парадные портреты, активные портреты и так далее. Ну а теперь запишите жанры изобразительного искусства, то есть живописи. Значит, бытовой жанр. Бытовой жанр. То есть описывая украинский жанр. Я когда вам показывал Пимоненко, художника, это кто был на первом дискуссионном клубе про Тараса Григорьевича Чехова. Я вам показывал как раз картины Пимоненко. Это был такой бытовой жанр украинский. Там печатница, да, и тому подобное. То есть там стыку какие-то там, шлема стыку и тому подобное. Значит, бытовой жанр, чтобы вам понятно было, описывал бытовые какие-то сцены, цифры, так, вот запишите, например, «Чувакинский Филипп». Название произведения «Чувакинский Филипп» Жемчужников.
Чуму. Чумакинский мир.
Жемчужников, это художник.
Мир.
Я, помните, говорил, что украинцев по происхождению, как поставили художника, было очень мало, в частности, Пимоненко, да? В основном, как Рейхин и другие люди, да, тоже Жемчужников и тому подобное. А те, кто писали и рисовали об Украине, они были не украинцами. Вот представьте, картина, название я вам выбрал, чтобы повеселились тебе. Какая картина рисуется? Вот по такому названию. Утро после свадьбы в Малороссии.
Ну, нормально.
Вот, это заголовок. Посмотрите, посмотрите. Да, картина красивая. Вот, живописная фото товарища, который
назвал там шоу.
Не, наверное, там немножко не так. Подумали, что там какой-то...
Так.
Далее, исторический жанр. Исторический жанр как раз описывал какие-то исторические события. Но, в частности, Рейхен, помните, там просто так, пишите, исторический жанр, теста же не будет, попробуйте его звучать, а у нас такого нет. Исторический жанр, то есть описывают исторические события, рисуют исторические события. Пишут Рейхен, запорожцы пишут письмо к турецкому султану. Далее, похорон Кашабова, Мурашко, тоже показывал вам, помните такое? Там темная такая картина.
Мурашко, похорон.
Похоронили Кашабова.
Мурашко это писатель.
Далее, казачий пикетир.
Кашабова?
Васильковского. Казачий пикетир, Васильковского.
Какой
пикет? Пикет это вот, стража такая.
В нашем случае это другой пикеты.
Далее. Запорожцы вызывают врага на Герце.
Вова-вашо?
Герце это столкновение
побоев.
Запорожцы вызывают врага на Герце. Сейчас скажу. Кандауров.
Запорожцы.
Кандауров.
Вызывают кандауров?
Кандауров вызывают.
А и Кандауров. Андрей Иванович Кандауров.
А кого же короче вызывают?
Нет.
Так, дальше. Пейзаж. Я вам только что говорил, что начиная с 16 века возникает переход, так сказать, пейзажу и так далее. Вот часто пейзажными мотивами привлекались многие художники, которые либо работали на территории Украины, либо были выходцами с территории Украины. Вообще пейзаж очень популярный в 19 веке был. В частности, вспомните Ивановского, который рисовал моряки, да, то есть это морские пейзажи. А в России, ну, многие, то есть, помните, Шишкин был, который там Шишкин лес писал, да? Ну, то есть, кроме Шишкин, то есть, кроме этого леса, еще было очень много. Так вот, запишите.
Эвзовский?
Пейзаж. Нет, Шишкина не пишите, он российский был. Кто?
Айвазовский.
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 Я сразу сказал, что Айвазовский. Айвазовский.
9
августа. Которая фамилия по-настоящему Гайвазовский. Да? А он Аванесом был. Ван Айвазовский. Значит, ну помните, я тоже показывал разные там. 9 бал самое, ну, самое знаменитое было. Изображение, картина.
Вы
пишите, потому что в тестах у вас будет интересная такая вот тест. Вам нужно совместить художника и его картину.
Там вот такая пачка журналов была.
Журналы?
А как кто написал 9 балл?
Там еще вот эти софитики не
были. Так. Далее. Запишите тот же Васильковский, занимался, помните, который писал исторические. Точно так же Васильковский писал жанры вот такие художественные, то есть пейзажи.
Разнообразный человек.
Вот. Ну, запишите «Степь в Украине», это его произведение.
Стих?
Степь. Степь в Украине. Просто степь, ковыль там, трава какая-то.
Это чей?
Далее,
это Крыжа. О, Васильковский.
Кто?
Крыжавский. Константин Крыжавский. Надо пишите его произведение «Хутор на Украине».
Кроме Украины у них ничего нет.
А кроме Украины?
Угу.
Но у него еще были «Косари на Украине». Далее, Имоненко.
Как?
Имоненко. Будете смеяться. Дымана на Украине. Ну, жатва по-русски, жатва на Украине. По-украински жнева. Не, ну если они перестали картину, они должны были объяснять, где это для тех людей, которые будут. Но представьте, в Москве, сейчас люди в Москве не сильно разбираются в этнических там особенностях, живут себе там спокойно. А тогда, представьте, вот Третьяков приходит, смотрит на картину, да, и не знает, что это там изображено. Нужно было объяснять. Вот так и называется. Так, далее. Изобразительное искусство, то есть это то, что на Восточной Украине было, то есть под Российской Украиной. Точно так же развивалось изобразительное искусство под Австрийской Украиной. То есть ряд художников то же самое. Так, ну запишите. Западноукраинские художники. Это же эпохи 19 века. Западноукраинские художники 19 века. Устимович.
Это кто?
Западноукраинский Устинович. Устинович.
Западноукраинский что?
Западноукраинский.
Ее название Буцулка возле источника. Украинский Буцулка для
Тирола.
Буцулка возле источника.
Западноукраинские художники?
Далее, Теодор Кобыскенский. 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 Еще один западноукраинский художник, реалистическая модель. Но не буду писать Гуцулский Баумцов. Не записывайте, запишите лучше в Селянской хате.
Это его картина.
Это Кобыскенский.
Картина его, да?
Селянский хат. Т. Теодор Кобыскенский. Написали? В начале 20 века проявляется новое направление в изобразительном искусстве – авангардизм. Кто у нас был представителем на территории Украины авангардизма? Кто-то не знает, Казимир Валерьевич. Он одно время жил в Киеве, написал много тут картин.
Красный квадрат.
Вы знаете, он написал две картины одинаковые.
Черный квадрат и красный квадрат.
Да, и красный квадрат. Но только черный квадрат почему-то ценится в 10 раз больше, чем красный. Вот самое интересное.
А он больше. По размерам.
Ну, он по размерам. Но в любом случае, что там непонятно, что там непонятно. Или построено следующее здание. архитектор Захаревич. Александр?
Нет.
Черновца. Здание резиденции митрополита в Украине.
Архитектор какой?
Захаревич.
Захаревич. Черновца. Здание резиденции Буковинского митрополита. Архитектор Главского. Архитектор Главского.
Здание резиденции
митрополита Буковинского. Ну и Буковинского митрополита, как вам проще.
Кто?
Да, на Закарпатье.
А кто архитектор?
Главка.
Главка.
Главка, да.
Главко.
На Закарпатье.
Главко.
На Закарпатье. Охотничий домик Шервана. Но в данном случае это никакое всего не домик, это дворец такой. Шербарнов, да. Знаете, чем он в Каракеле знаменит? Домик
365
рублей. Международное такое количество. Там шаворичники посчитали. 12
нашла.
Вот этих дымарей. Дальше они там 4 входа и так далее, и так далее. Вот эти фронтальными такими, четырехходные. То есть в данном случае каждый из вот этих вот входов были посвящены какой-то тематике. То есть это там осенний вход,
летний.
Это имеется в виду там соответствующая лепнина была и так далее.
Короче, вот.
А, извиняюсь, одно окно постоянно было. Высокосный год только открыто было, 366 окна. Вот, 365 это было обычно открыто, 360
такое,
высокосные года.
Хата, не хата, давай, не хочу.
Я ничего не знаю.
Юра, книгу.
Записали?
Мы еще не прочли.
Далее, запишите. Один из самых выдающихся модерновых архитекторов является Городецкий. Городецкий. Владислав, не Антон Городецкий.
Владислав
Городецкий.
Самый выдающийся архитектор.
Ну вот запишите, он создал
дом с химерами в Киеве.
Один из самых знаменитых.
Дом кого?
Дом с химерами. Там сейчас президент заседает.
Дворец Шамс. В Иране.
Дом.
Я покажу. Я покажу.
Синагогу устроил. Что там так она
устроила? Ты сделал фотку? Да, мне было угорать.
Так, записали? Музыка.
Это какой пункт?
Делайте подпунктик такой. Значит, музыка. В Украине в 19 веке возникает самобытная украинская композиторская школа. Самобытная украинская композиторская школа.
Самобытная украинская.
Гулаг Артемовский, такой, знаем. Создал оперу, первую украинскую, Запорожец за Дунаем. Гулаг Артемовский, через черточку, вот это фамилия. Гулаг Артемовский создал первую украинскую оперу, Запорожец за Дунаем.
А кто?
Далее, композитор Нищинский. Что? Что я на
Запорожье Дунаем, а кто?
Запорожье Дунаем.
Кто написал?
Лакарьёмов. Дальше, второй композитор Нищинский. Да. Его произведение «Вечерные цветы».
Нищинский?
Вечерные цветы, да. А также про казака Шафронова. Музыкальная обработка в украинском.
Чего я
Опера Миколи Аркаса, Николая Аркаса. Кстати, вот товарищ, он не сколько композитором был, сколько историком был. Но взял, написал себе оперу, а ничего не делал. Вот напишите, называется Катерина. Опера Катерина.
По Шевченко?
Ну, по тексту, ну, как по идее. Катерининская, вот эта Катерина, которая была Тараса Григорьевича Шевченко.
Вам звонили.
Далее. Петр Цакальский, тоже композитор.
Цакальский.
Цакальский. Опера Пайда, опера Мазе, по поэме Пушкина Молдава. Опера Мазепа по поэме Пушкина Молдава. И опера «Майская ночь». Или у Гоголя. Помните, была у Гоголя такая «Майская ночь» или у Гоголя. Вот он про него оставил. Так, далее. Калачевский. Калачевский. Тоже еще один из композиторов. Он написал, так и называется. Произведение называется «Украинская симфония». Так, дети, вы сегодня разбалованы. Даже Виктория сегодня
сумеет. Я? Да, давай.
Сейчас я кто-то поставлю. Не, Вадим Москва-Пас
наставил. Да, Лачевский.
Так, вот берите пример.
Не смешно.
Значит, у нас сегодня Дмитрий спят. На следующей лекции будут другие.
Да дома все слышно.
Фактов нету. Так, окей, ладно, все. Записали Калачевского. Украинская симфония. Как и называется? Украинская симфония.
Что вы говорите?
Украинская симфония. Далее. Какого Лысого?
Кто?
Николай Лысов.
Лицо знакомое.
Композитор. Да.
Но он создал свою школу. Музыкальную. Там множество произведений Ранжирова и так далее и тому подобное. Далее. Вербицкий.
О.
Вербицкий. Значит, запишите регион. Создал аранжировки. Значит, на произведение Тараса Григорьевича Шевченко «Завещание», «Заповедь», да? Он создал музыкальную аранжировку. Пишите. Вербицкий. Музыкальная аранжировка и хоровое пение по произведению Тараса Григорьевича Шевченко «Заповедь». Заповедь, но завещание
по-русски. Мене на могилі.
Через степа широкого на прийому могилі, щоб рогами широкополотні пороги, круші,
чути, як не бере в очі, поховати та вставати, гайдане
пороги, враження,
пороги, волю окропити.